говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о трех книгах, посвященных истории прошлого столетия, о записях бесед с любовницей Йозефа Геббельса, чешской кинозвездой Лиды Баровой, о романе из жизни русских революционеров в Австралии и о книге, посвященной еврейской мечте о земле обетованной в стране Сталина. С Александром Белиховым, автором книги «Биробиджан. Земля обетованная», выпущенной издательством «Текст», встретилась Татьяна Вольская.
В последние годы вечно живой еврейский вопрос в России в очередной раз обрел особую актуальность и остроту. Болезненное обновление жизненного уклада, в авангарде которых настороженный взгляд традиционного человека с особой зоркостью различает прежде всего чужаков, резко раздувают никогда до конца не угасающие угольки антисемитских предрассудков. Антикавказских, разумеется, тоже, но кавказец только временный соперник, не представляющий опасности для привычных коллективных ценностей, а еврей – вечный, идейный, внутренний враг. Так начинается книга Александра Мелехова «Биробиджан. Земля обетованная». Но ведь, Саша, здесь не все причины, по которым вы взялись за этот труд.
Мне давно было интересно, что это такое за сооружение. Как это вот можно взять декретную родину создать? Ну, родина вообще сложная вещь. У каждой страны есть какие-то воспоминания о подвигах, о каких-то великих людях, о пейзажах, а вот взять, ткнуть на карту случайное место и сказать, с этого места будет твоя родина, и воспевайте ее. Ну, вы как поэт лучше знаете, что всегда мы опираемся на уже существующую систему каких-то прекрасных образов. Есть какая-то красивая картина, куда ты вписываешься, и там какой-то еще один мазок делаешь. И вот с нуля воспеть родину, про которую еще вчера никто ничего не знал, это был уникальный случай. И я действительно начал с поэзии Биробиджан. Начал разыскивать уже полузабытых поэтов, прозаиков, и одного даже включил в свой роман «Красный Сион» Бориса Миллера. Оказалось, что на чем все основаны их вот поэтические образы? Мы родину строим собственными руками. Вот такого действительно не было. Вот каждый сарай, который я возвожу, это дворец. Здесь зато каждый встречный, это мой знакомый.
Но в каком-то смысле это ведь реплика Палестины. Хоть Палестина это древняя родина, понятно, там есть корни, но все равно ведь все с нуля поднималось.
Когда какой-нибудь пламенный сионист начинает воспевать землю Израиля, сразу там и Самсона подвиги тебе, и Авраам, Исаак, и исходы, и приходы. Там огромная система исторических воспоминаний. А вот здесь мало того, что они с нуля начинаются, а во-вторых, Палестину и вот образную систему библейскую, палестинскую, было запрещено использовать. Как раз советская власть и решила новых евреев оторвать от их старых ивритских и библейских корней.
В общем, отучить от дурных привычек, да?
Совершенно правильно. С одной стороны, мы полностью поддерживаем развитие еврейской культуры. С другой стороны, еврейская культура, как и вообще все культуры, есть две. У каждого народа есть культура буржуазная и культура пролетарская. Это ленинская теория двух культур. Так вот, решили коррекционно отнести все, что относится к ивриту, к Палестине, к Библии, ну, то есть все, что создает еврейскую, собственно, культуру.
А что же осталось? А
осталось, мы с нуля начнем. Ну, что-то там можно наскрести, Шалом Алейхема немножко. Немножко какие-то были писатели-реалисты. Ну, и создадим новую пролетарскую, которая будет в тысячу раз выше, чем эксплуататорская. Поэтому все ссылки на иврит, на Самсона, на подвиги Маккавеев, за это впоследствии давали 10 лет. Наши парни сражаются как потомки Маккавеев. Вот если в газете «Биробиджан Штерн» было написано во время войны, за это можно было получить 10 лет. И так и получали. Но вообще, с какой стати, если советская власть так не любит вот эту всю реакционную, ну то есть просто культуру, то зачем вообще и возиться? Но марксистская сказка о том, что все трудящиеся – это одна семья, натолкнулась на классические сказки, что люди одной нации – одна семья. Но поскольку история в моих глазах – это борьба сказок, борьба грез, а марксизм явил себя как сказка под маской науки, но еще перед Первой мировой войной социал-демократический лагерь начал раскалываться по национальному признаку. И первыми бросили клич «евреи». Это бунт, так называемый. Это было, ну, обычное социал-демократическое рабочее движение. Всем оно было хорошо, только оно сказало, что, конечно, все пролетарии братья, безусловно, но давайте жить отдельными семьями. Мы выделим всего лишь национальное отделение в нашем общем движении. Бундовцы и за ними Кавказ предложили, конечно, нашу единую пролетарскую армию делить на национальные полки. Ленин сразу понял, к чему это приведет, и он был прав, что национальное членение, на первый взгляд формальное, неизбежно приведет к неповиновению, к выделению каких-то национальных интересов отдельных. То есть на словах он считал, что нация создана буржуазией, что у пролетариев национальности нет. Это буржуазия свои классовые интересы выдает за общенациональные. А народ, трудящийся как дураки, воюют, жертвуют. Но я-то считаю, что национальные интересы у людей не экономические, а экзистенциальные. Человек хочет забыть о своей мизерности, жалкости, присоединяясь к чему-то бессмертному. И класс, рабочий класс, таким не является. Вообще все прагматическое не чарует человека. Так что на словах Ленин считал это все буржуазностью, а на деле понимал, что надо как-то этому дать бой, что это страшная сила, что это надо выжигать каленым железом. И в 1914 году с полного одобрения Ленина Сталин написал свою классическую работу «Марксизм и национальный вопрос», что нация – это образование буржуазное, что нацию создает территория, экономика, язык и что-то такое туманная культура. А евреи, которые живут в разных странах, не имеют общей территории, не имеют общего языка, не имеют общей экономики, нации не составляют. То есть вообще евреи, если бы внимательно прочли, то им было бы сказано, что еврейской нации нет. А те, кто говорит, что она есть, цепляются за заплесневелые остатки, которые выгодны только раввинам и буржуям. Ну, поскольку все-таки декларировать одно, а на деле они видели, что нации есть и держатся за свое единство, за свою культуру, за свои традиции, то надо как-то им угождать. Вот раз у людей такая дурь, спорить с этим нельзя. И вот тогда начали давать подачки, какие-то национальные территории создавать. В конечном счете пришли большевики, наверное, к самому мудрому решению. Наш лагерь пролетарский должен быть предельно сплоченным. Вражеский лагерь должен быть предельно разобщенным. Поэтому во вражеском лагере все национальные движения поддерживать, во внутреннем выжигать каленым железом. Но невозможно, поскольку выжигать их так, чтобы это не заметили за границей, то надо в пропаганде поддерживать, на деле выжигать. Но поскольку это такая тонкая была механика, что наивные люди не могли отличить пропаганду от факта, и вроде бы иногда начинали следовать декларациям, развивать эту самую национальную культуру, национальную элиту, их расстреливали, сажали. Это называлось буржуазным национализмом, потому что другого национализма нет. И вот столкнулись как раз вот и с еврейским национализмом. И вот, чтобы оторвать от прежних мифов, решили создавать новые. Вот поскольку сионизм уже был, мы создадим новые, социалистические, еврейскую культуру. И поэтому все вот, что относилось к Палестине, к Библии, к ивриту объявлялось реакционным. То есть одних евреев сажали и выгоняли за границу, другим евреям, в общем-то, давали зеленую улицу. И на какое-то время евреи были любимчиками, прогрессивные евреи. Пока при их помощи надеялись разделаться с реакционными евреями, они в какое-то время были любимчиками советской власти. И вот как раз антисемиты сейчас об этом больше всего и вспоминают, что как вот евреям жилось хорошо и как русских угнетали. А национальные русские предания действительно истреблялись в первую очередь, потому что Ленин правильно видел, что у его интернационального фантома главный конкурент – это национальный фантом русский, конечно же, не узбекский. И Биробиджан был создан как, с одной стороны, действительно люди верящие были, что нации могут жить дружно, просто каждый будет иметь свою квартиру, ну, в общем, доме.
Коммунальную, да.
Такая вот коммунальная, но только бесконфликтная. Вы, евреи, будете жить в еврейской, узбеки будут жить в узбекской. Вообще это мелочи все. Впоследствии когда-то все нации исчезнут, растворятся. Поэтому тут опять-таки две было. Одна была действительно утопическая, реальная вещь. Хотели родину создать и еврейские националисты, или называйте как хотите, патриоты. И были среди большевистского начальства люди, которые искренне верили, что можно нациям ужиться, ну, типа Калинина. Калинин был главной пробивной силой в Биробиджанском проекте. А Сталин поглядывал на все с большим сомнением. И он всегда подозревал в любом национальном подъеме, самом благородном, бескорыстном, семена сепаратизма. И, думаю, по большому счету он был прав. Каждому народу нужна своя национальная квартира отдельная. И появилось движение энтузиастов, новую родину строили, появились поэты, появились хозяйственники. То есть поехали люди туда из черты оседлости, где страшная была нищета. Отдельные энтузиасты из-за границы стали приезжать, из благополучных стран. Вот тех расстреляли всех подчистую в 30-е годы.
Как шпионов, конечно.
Как шпионов, да. А из первых энтузиастов, ну, уцелели как все. Ну, он со всеми мечтателями расправился, но с евреями не больше, чем с другими до поры до времени. То есть это обычная история подвига советского, как вы осушали болота, вырубали леса, строили какие-то сараи, прокладывали дороги и создали такой городок советский. Но по тем временам это было огромное достижение.
В местечке я могла посоветоваться с раввином, а здесь я не знаю с кем.
Посоветуйтесь со мной, тетя Двойра, чем я хуже раввина?
Ну, вы даже лучше.
Радио «Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» петербургский писатель Александр Мелехов рассказывает Татьяне Вольской о своей книге «Биробиджан. Земля обетованная».
Из стихотворения певца Биробиджана Аруна Вергелиса «Родившийся в тайге». «Мой брат, родившийся в тайге Биробиджана, с рождения знал пути в лесах наверняка. Дремучая тайга и в сумраке тумана была ему ясна, как степь для степняка. Он был, как юный кедр, не тот, что пересажен в угрюмую тайгу, чтобы сродниться с ней, а тот, что из земли здесь вырос ростом в сад, вцепясь в тяжелый грунт с плетением корней». Из этих стихов ведь видно, что евреи Биробиджана хотят как бы встать в ряды, влиться в дружную семью советских народов.
Вообще была мечта у советской власти и даже у еврейских патриотов стать народом как народом. Сейчас, ну, можно гордиться тем, что среди евреев много ученых, но тогда это скорее было недостатком. Евреи хотели быть пролетариями, что мы не хуже других, мы можем валить лес.
Я помню, была замечательная выставка здесь, в Петербурге, посвященная Биробиджану, и впервые, по-моему, были выставлены фотографии, где евреи, энтузиасты сидят на тракторе,
да,
пашут,
конечно,
огороды выращивают,
конечно,
какие-то пионеры идут смотреть там каких-то этих свинок. Прямо по стихам «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят», да? Совершенно невероятные вещи, которые мы привыкли видеть в общем, совершенно другом национальном исполнении и с еврейским образом, но никак это не корреспондирует.
Именно так. Вот такие вот энтузиасты, евреи, носители пролетарской культуры очень радовались движению евреев не вверх, а вниз, на свинофермы.
В кепке, в кирзовых сапогах.
Все как надо. Мы люди как люди. С баграми, с топорами, с напильниками. Ну, евреи там даже на пике своего могущества национального где-то четверть населения составляли. Все равно там было больше русских, украинцев, но местный секретарь обкома последний их, самое главное, он хотел создать еврейскую элиту. В конце концов, если будут евреи составлять культурную элиту, правящую элиту, то постепенно оно начнется воспроизводство. Его приговорили к расстрелу за националистическую деятельность, и потом после письма Сталину заменили 25 годами. Это все уже началось после войны. То есть, вообще, если бы не было войны, может быть, бы не было такого обострения, потому что еврейский национальный подъем после войны действительно начался.
Ну, еще бы после событий Второй мировой.
Совершенно правильно. Даже Маргарита Алигер была, ну, комсомолка из комсомолок, ну, типичное первое поколение евреев, которые считали, что мы все советские люди. Она написала поэму о том, что мы забыли слишком рано о своем народе, о своей национальности. Даже, может быть, сейчас вспомню. Поколение взросших на свободе в молодом отечестве своем, мы забыли о своем народе, но фашисты помнили о нем. И сейчас я слышу голос крови. крови, тяжкий стон народа моего. Все мощней, все жестче, все грозовей, истовый подземный зов его». Сильно довольно. Тогда вот как-то почувствовали, что у нас есть отдельная судьба. Нас расстреливают отдельно. И боль отдельная. И начались голоса: мы все советские люди, конечно, всех убивали, все страдали, но все-таки оплакать страдания близких нужно в первую очередь. Вот такого рода действительно настроения были, они даже в печать пробивались. По донесениям это постоянно было видно. А тут еще Израиль. Сталин рассчитывал, что Израиль будет этой опорной площадкой Советского Союза. А Израиль сделал ставку на Америку, не по каким-либо идеологическим мотивам. Они, вот эти первые отцы-основатели, просто взвешивали, кто сильнее, на кого лучше положиться. Сталин это тоже посчитал предательством. Потом приезжала Голда Мейер, когда сюда, то были два митинга в синагоге. Ее чествовали как героиню, и Оренбург еще и на одном приеме сказал: «Я ненавижу евреев, приехавших из России, не умеющих говорить по-русски». Он понимал, насколько это опасно. Попытка себя ощутить отдельными. И, в общем, расплата не заставила ждать. Вот тогда, 49-го года, началась именно удар уже отдельный по евреев. В 37-м году они не были выделены. И вот тогда всю эту прочистили, всех поэтов прошерстили. Такая поэтесса Любовь Вассерман, которая была сионисткой когда-то, побывала она в Палестине, разочаровалась, приехала в Биробиджан и писала пламенные совершенно стихи: «Как я люблю эту страну, вот, как мне было плохо, какой я чужой себя чувствовала вот в Палестине, какой я себя чувствую здесь». И там такие у нее были строки: «Люблю свою страну Биробиджан». И получила за это 10 лет. Что это значит «моя страна»? Страна у тебя Советский Союз. Это не страна, это автономная область. Вот весь этот национальный подъем, который выразился, ну, по нашим меркам, абсолютно невинно. Вот «моя страна», или «наши парни сражаются как потомки Маккавеев», как потомки Самсона. Вот библейская лексика, которая проникла в пропагандистскую печать. До поры до времени, так сказать, проглатывали, но когда решили нанести удар, все это вытащили. Еврейский антифашистский комитет расстрелял в полном составе, а Оренбург получил, правда, сталинскую премию. Кое-кого отделили от общей судьбы полезных евреев. Ну вот тогда, по-видимому, после этого удара, видимо, судьба евреев с советской властью разошлась почти навсегда. Может быть, и можно было как-то загладить это, ну, какие-то нужны особые были бы меры. Поскольку их не было, то вот, видимо, тогда и разошлась судьба евреев с советской властью.
И тогда они стали мечтать покинуть эти пределы.
Вот кто-то в диссиденты пошел, давайте переделать надо здесь по-новому. Кто-то уехать, ну, из лояльных, из любимчиков власти и любящих ее, что особенно важно. Но если мы посмотрим, сколько евреев служило верой и правдой, честно воевали, были конструкторами оружия, ну, про песенников я уже не говорю. Это действительно люди были поверившие, что они, наконец, обрели новый дом, где будет всем хорошо. Вот после 49-го года, видимо, вот это уже стало непоправимо. Ну, и тогда же была уничтожена зарождающаяся элита, были закрыты еврейские школы, сжигалась еврейская литература на еврейском языке. И вот тогда был, по-видимому, уже необратимый удар по Биробиджану и по сказке, и по нарождающейся элите, и просто по населению.
А счастье было так возможно. Из стихотворения Эммануила Казакевича «Земля, на которой я счастлив». «Я, коня не седлая, взлетел на него, и шарахнулись в стороны синие тени. Я наметом лечу среди сказочных гор по обильному августу в рыжем цветенье. От Беры до Хингана, коня горяча, мимо пасек, пропавших медвяным настоем, сквозь смолистые запахи кедрача, я лечу, и я вижу, земля моя строит. Мне навстречу выходят мои земляки, я приветствую их, поздравляя с успехом. Ого-го, возвращается из-за реки, их ответ многократным раскатистым эхом». После выхода этой книги Александра Мелехова пригласили на фестиваль еврейской культуры в Биробиджан.
Там я вижу, что, правда, можно сказать, успехи имперской политики, только очень запоздалые. Ведь, собственно, русские евреи ни о чем другом не мечтали, как о том, чтобы слово «еврей» перестало быть ругательством. У русских евреев, ну, сужу по себе и по всем своим знакомым, друзьям, ни сепаратистских каких-то мотивов, чтобы мы им хотели иметь свою территорию в Ленинграде или где-то еще даже и смешно было бы сказать. В общем, мы ничем не были выделены из интеллигенции, кроме того, что нам не хотелось, чтобы это слово было ругательством. Чтобы приходилось ежиться и прятать глаза при слове «еврей». Теперь там никто не прячет глаза. Минора стоит публично, в названиях кафе какие-то еврейские слова. Даже вот так походя, говоря, еврейскую свою область, называют еврейкой так. Ну, говорит, шоссе через еврейку проложили. И это никого не коробит. Ну, к сожалению, слишком поздно пришла эта дружба народов.
Неудача вот эта в Биробиджане, это фатальная неудача евреев обрести свою землю, или это обязательная неудача имперской политики в национальном вопросе? Каковых неудач было очень много.
Вопрос очень хороший, и я бы сказал так. Если что-то и сулило половину удачи, то это именно имперская политика. Настоящая классическая империя – это вовсе не попытка одного народа навязать другим что-то свое. Классическая империя позволяла всем завоеванным народам жениться, как они хотят, молиться, как они хотят. Классическая империя управляла присоединенными землями руками их собственных элит. Это Римская империя задала нам эти образцы. В лучшие времена британцы прекрасно с этим справлялись.
А как только, между прочим, происходило культурное вмешательство даже тех же римлян в еврейскую религиозную жизнь, все рушилось.
Совершенно правильно. Ну, вот в данном случае как раз с евреями римляне потерпели неудачу, но именно потому, что евреи были уж очень непримиримы.
Но и евреи потерпели неудачу.
Еще большую неудачу. То есть неудача Рима и неудача евреев несопоставимы. Для римлян это, ну, всего лишь мелкий эпизод. Евреи были гиперидеологичны. Они имели огромную автономию. Но вот мы помним, что Пилат не мог помиловать Христа только потому, что его приговорил Синедрион. Евреи были гиперидеологичны. А вот в наше время, как раз, когда идеология для нас не настолько священна, мы все хотим все-таки, чтобы имя нашего народа не было позорным. Все хотим вспомнить подвиги предков, блюдо какое-то съесть публичное, какие-то свечи зажечь. То есть это уже не является предметом религиозных войн. Сейчас это вполне было бы можно сделать. Да и в сталинское время, при всей его такой гипернедоверчивости к национальным проявлениям, вот если бы не было войны, возможно, это как-то на тормозах бы потихоньку и сошло.
На волнах свободы вы слушали беседу Татьяны Вольцкой с Александром Мелеховым, автором выпущенной издательством «Текст» книги «Биробиджан. Земля обетованная». После сводки новостей мы расскажем о воспоминаниях кинозвезды Лиды Бааровой и о русском романе австралийского писателя Алана Кеннелли.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Конфликт единороссов с партией «Справедливая Россия» из-за заявления Сергея Миронова обсуждаем с активистами противоборствующих сторон Сергеем Марковым и Ильей Пономаревым и политологом Валерием Хомяковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Председатель Комитета гражданского содействия, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина стала одним из претендентов на Нобелевскую премию мира 2010 года. Кандидатуру Ганушкиной выдвинул норвежский политик Эрна Сольберг, передает BBC. Один из убитых во вторник в Дагестане боевиков опознан как организатор сети «Аль-Каиды» на Северном Кавказе. Это гражданин Египта, известный как «Сейф Ислам». В Петербурге автобус сбил 14 человек, двое из них погибли. Автобус выехал на тротуар на Невском проспекте и врезался в рекламный щит. В Сыктывкаре суд принял решение освободить под залог в размере 500 000 рублей бывшего зампрокурора города Ухта Григория Чекалина, которого обвиняют в даче ложных показаний по делу о пожаре в Ухтинском торговом центре «Пассаж». Новым президентом Российского футбольного союза РФС на внеочередной конференции избран глава национальной медиагруппы Сергей Фурсенко. В окрестностях иракского города Кербела при взрыве погибли по меньшей мере 20 человек, еще десятки ранены. На Украине Верховная Рада приняла поправки в закон о выборах президента страны. Этого добивались сторонники кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с намерением властей Беларуси ужесточить контроль над интернетом. Европейская комиссия одобрила план по экономической стабилизации в Греции, одновременно осудив греческие власти за предоставление недостоверных статистических данных. Суд в Ираке снял запрет на участие сотен кандидатов в парламентских выборах, назначенных на 7 марта. Соединенные Штаты могут исключить Нигерию из списка стран, граждане которых с недавнего времени подвергаются более тщательному контролю при полетах в США. О возможности пересмотра так называемого «черного списка», который включены 14 стран, заявил в среду помощник госсекретаря США.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Больше 70 лет прошло с той поры, когда разыгралась эта мелодрама. Красавица и чудовище, так и не превратившиеся в принца, чешская актриса, европейская кинозвезда Лида Барова и гитлеровский пропагандист Йозеф Геббельс. Их отношения были не раз описаны и даже воспроизведены на театральных сценах. Ныне в Чехии вышла книга «Бегство», написанная четверть века назад 70-летней Баровой вместе с писателем-эмигрантом Йозефом Шкворецким. Ее прочитала Нелли Павласкова.
В начале 90-х годов совершенно спившуюся, одинокую Барову посетил чешский журналист Кожушник, поговорил с ней и издал ее книгу воспоминаний «Жизни сладкая горечь», в которой она начисто отрицает, что была любовницей Геббельса, и утверждает, что встречи с ним проходили под угрозой смерти. В первоначальной же книге «Бегство» актриса признается, как все было на самом деле, не старается оправдать себя своей молодостью и неопытностью в политике, не винит своих немецких и чешских коллег, сотрудничавших с нацистами после войны, защитивших себя коммунистическими партбилетами, но рисует скорее приукрашенный образ Геббельса, покровителя искусств и молодых красавиц. В Германию по приглашению киностудии «Уфа» 20-летняя Баарова уехала в 1934 году, когда уже снялась в 19 фильмах в Чехословакии. За десятилетие ее самой большой славы с 1931 по 1941 годы она снялась в 30 чешских и 12 немецких фильмах. В Германии она начала совместную жизнь со знаменитым в ту пору киноартистом Густавом Фрёлихом, который, предчувствуя надвигающуюся опасность, заботливо отправил в Лондон свою дочь и бывшую жену, еврейскую актрису.
Мне, собственно, повезло в невезении, в том, что мой злой рок в Германии звался Йозеф Геббельс. Могло быть еще хуже, это мог быть и Адольф Гитлер. В 1934 году в павильоне киностудии «Уфа» мы снимали «Баркаролу». Я и Густав стояли на площадке, залитой светом Юпитеров. «Идет фюрер!» — раздался истошный крик, к которому я осталась равнодушной, ибо понятия не имела, кто такой фюрер. Какой-то Герр Гитлер. Все в Берлине его хвалили за то, что он в последний момент спас Германию от большевизма и кровопролития, за то, что он ликвидировал безработицу и завел порядок. Фюрер, на лбу косая челка, под носом щеточка усов, вступил в павильон, за ним шли военные. И вдруг на мне остановились его глаза, сине-серые, как ледяная сталь, испытующие, пронизывающие. Гитлер крепко пожал мне руку, а в ладони что-то хрустнуло. Но эту боль заглушила боль от буравящего его взгляда. Я не успела разобрать, что он мне сказал. Раздался кованный топот его свиты, и я увидела их удаляющиеся коричневые спины.
У Баровой были еще две встречи с фюрером и еще одно приглашение на банкет главарей Рейха, на котором она приглянулась известному берлинскому донжуану, министру пропаганды и культуры Йозефу Геббельсу. Это был 1936 год.
Геббельс был далеко не красавец. Он был мал ростом, хромал, последствия операции в детстве. Но на банкетах и коктейлях вокруг него всегда кружился хоровод из самых красивых актрис. Я всегда о них иронически думала, чего только не сделаешь ради карьеры. Я не хочу утверждать, что у меня это была любовь с первого взгляда, но когда он говорил, то его голос как будто гладил мне спину, превращаясь в мягкую и теплую ладонь. «Конечно, вас ждут в Германии более интересные роли», — заметил он. «За все 2 года моей жизни в Берлине меня никто не спрашивал, довольна ли я своей работой, даже Густав». В последнее время он все чаще посмеивался надо мной. «Ты не актриса», — говорил он. «Лучше научись прилично готовить, но это тебе не дано. Как и игра в кино. Исключено».
Геббельс активизировался. Звонки из министерства от его имени раздавались в доме Фрёлиха и Бааровой ежедневно. Приглашения в гости сыпались беспрестанно, даже когда Баарова с матерью и Фрёлихом уехала лечиться в Карловы Вары. Под любым предлогом он вызывал ее на премьеры, банкеты и светские вечера, посылал цветы, пока она не сказала себе: «Ich bin verliebt» – «Я влюблена».
Это был опытный охотник. Он знал, что добыче нельзя давать ни минуты передышки. Теперь его голос в телефоне приобретал иную окраску. Он давал мне любовные приказания. Например, ехать на машине на самый конец автострады и там пересесть в его автомобиль. Конечно, я должна была воспротивиться. Но я уже превратилась в солдата его женской армии. Тот факт, что я вскоре получила в ней самый высокий чин, было самым ужасным, что вообще могло со мной случиться. Об отношении к евреям Геббельс никогда со мной не говорил. Позже, когда я уже имела на него какое-то влияние, как это бывает у любовниц могущественных мужей, ко мне обратился с просьбой Георг Александр. Его жена Уси была еврейкой, и поэтому ему запретили сниматься и играть в театре. Я попросила за него Геббельса, и он снял запрет».
Барова старается найти в Геббельсе черты, которые отличали бы его от остальных нацистов. Она пишет о его сомнениях в политике партии, о том, как здорово он передразнивал Гиммлера и Геринга, как хотел он отойти от дел и уехать с ней в Японию, о чем позже просил Гитлера.
Мне казалось, что он, может быть, подсознательно вообще мечтал удрать из Германии не только ради того, чтобы быть со мной, но он остался и играл роль, которую сам себе выбрал, последовательно и до конца. Вскоре произошло его столкновение с Густавом, увидевшим меня с ним в машине. Густав иронически процедил сквозь зубы. «Итак, теперь мое положение прояснилось, господин министр». Вскочил в свою машину, хлопнул дверью и уехал. «Вы понимаете, что после этой сцены господин Фрейлих перестал для меня существовать», — сказал мне министр. Дома разъяренный Густав отказался извиниться перед Геббельсом и на другой день на съемках красочно описал друзьям эту сцену. История обросла фантастическими подробностями. В Берлине с восторгом рассказывали, что Густав дал министру пощечину. Он стал героем дня, и куплетист в кабаре распевал «Кто бы не хотел хоть раз быть Фрейлихом». «Фрелих» по-немецки означает «веселый», так что формально куплетисту трудно было придраться.
Роман с «Фрелихом» и совместная с Бааровой жизнь закончились. Встречи с Геббельсом в его доме на озере занимали все свободное время актрисы. Кроме того, она ездила на съемки в Прагу. Там она получила приглашение уехать в Голливуд и заключить выгодный контракт с одной из киностудий. Голливуд намеревался заплатить неустойку за расторжение ее контракта с немецкой студией «Уфа» и даже послал в Германию знаменитого актера Роберта Тейлора, который просветил Баарову относительно агрессивных планов нацистов и неуместности ее дальнейшего пребывания в Германии. Тейлор настаивал на том, чтобы она покинула Германию и улетела в Америку вместе с ним на следующий же день. Проплакав всю ночь, Баарова решила все же остаться в Европе, поближе к дому и родным. Потом она горько сожалела об этом. Геббельс был хорошо осведомлен об этом сватовстве Голливуда и разразился громовой речью на собрании всех актеров в опере. В ней он клеймил отступников Марлен Дитрих и Фрица Ланга, обличавших нацистов в Соединенных Штатах, и грозил карами новым предателям. В его отношениях с Бааровой наступил перелом.
Его любовь была эгоистичной. Он присваивал меня и распоряжался мной, становясь для меня тяжелым бременем. Фортепианные концерты в его доме на озере сменились нашими ссорами и криками. Несколько раз я хлопала дверью и уходила в ночь, заявив, что между нами все кончено. Он дозванивался мне и потом часами говорил и говорил, и, как всегда, его голос завораживал меня, гипнотизировал, гладил и мучил одновременно. Летом 1938 года я очнулась, узнав, что нацисты собираются отнять у моей страны пограничные земли, Судеты. Я устроила ему сцену при людях на приеме в его министерстве, и он прикрикнул: «Встаньте, пожалуйста, и немедленно отправляйтесь домой».
По мере приближения военных событий менялась и обстановка в Берлине. И вот памятный звонок Геббельса.
Его голос был неузнаваем. Он звучал бесцветно, депрессивно. Заикаясь, он поведал: «Моя жена нажаловалась фюреру. Она, дьявол, предала нас». Ночью он позвонил еще раз. Слух не изменил мне. Геббельс плакал, как студентик. Я разобрала только одну фразу. Я дал фюреру честное слово. Я не верила собственным ушам. Ведь он же твердо решил отказаться от карьеры, от партии, от жены и детей ради меня, молодой девушки славянской расы, которую должен был по их правилам считать неполноценной. Мне стало плохо с сердцем, и вызванный доктор констатировал воспаление сердечного клапана. Я долго лежала дома, а когда встала, то увидела, что возле моего дома постоянно стоят два черных автомобиля гестапо. Тогда я впервые осознала значение этого слова. Перед этим я слышала его только несколько раз в шепотом рассказанных анекдотах в клубе кинематографистов в Праге. Черные автомобили всюду неотступно следовали за мной.
Баарова предприняла ряд неудачных попыток встретиться с Геббельсом и получить от него помощь. Теперь она преследовала министра. Ее освистали на премьере ее нового фильма «Игрок» по Достоевскому. Галерка кричала: «Министрова девка, убирайся из Германии!» Баарова рада была бы убраться, но выезд на родину ей запретили. Играть в кино тоже. Якобы народ ее не желает видеть. Геббельс ушел от жены, поселился у себя в министерстве, но верный слову данному Гитлеру голоса не подавал. Однажды ей позвонили из имперской полиции и пригласили в канцелярию полицейского президента графа фон Хельдорфа, будущего участника покушения на Гитлера.
Он рассказал мне, что вчера произошло в горной резиденции Гитлера, куда были приглашены, кроме него, Гиммлер и супруги Геббельс. Они хотели попросить у фюрера разрешения развестись. И тут Гитлер продемонстрировал один из своих знаменитых взрывов. «Что скажет на это народ?» — орал он и бил кулаком по столу. Геббельс встал и заявил, что не может без меня жить, просит фюрера освободить его от всех партийных и государственных должностей, разрешить развод и отправить послом в Японию. Гиммлер обратил внимание министра на то, что связь с чешкой, гражданкой враждебной страны, сама по себе сомнительна. Фюрер рвал и метал, но и Геббельс вскипел и заявил, что имеет право на частную жизнь. «Кто делает историю, не имеет права на частную жизнь», — кричал Гитлер. «Министр должен немедленно вернуться к жене. Немедленно, сейчас же сфотографироваться с женой и поместить это фото завтра во всех газетах. Развод исключается». «Народ ничего такого не потерпит», — повторил фюрер. Я упала в обморок и, очнувшись, начала угрожать полицейскому президенту самоубийством, если мне не позволят встретиться с Геббельсом. Я требовала разрешения покинуть Германию. Меня отвезли домой. Вечером позвонил Геббельс. «Я говорю из дома моего друга Геринга», — сказал он. Мне стало плохо, и меня вырвало. «Летушка, останься такой, какая ты есть. И даже тогда, когда тебя будут обижать, не превращайся в злого человека». Меня снова вырвало. И, наконец, я услышала последние слова. «Я люблю тебя». Больше я его уже никогда не слышала. Геббельс вернулся к Магде, и через год родилась и Хайде, дитя примирения. Министр стал самым преданным вассалом фюрера. Все свои силы вложил в пропаганду войны, которой сам, как я знаю, боялся. Его последний секретарь, Вильфред фон Овен, свидетельствовал после войны, что перед смертью он сжег мою фотографию со словами: «Не желаете ли полюбоваться красивой женщиной?»
Баровой удалось при помощи проводника за большие деньги тайно перейти в лесу границу с Чехословакией и приехать в Прагу. Но война и оккупация догнали ее и на родине. Сразу после войны она была арестована за связь с Геббельсом, которая расценивалась как коллаборационизм. Некоторое время она провела в тюрьме, затем была выпущена, и ей удалось бежать на запад, в Италию, где она начала сниматься у итальянских режиссеров, в том числе и у Феллини. Вина Бааровой не соответствовала ее наказанию, так считают ныне в Чехии. Во время допроса в чехословацкой полиции умерла ее мать. Сестра-актриса, не выдержав позора, покончила жизнь самоубийством, а отец тяжело заболел и стал инвалидом. В начале 90-х годов Баарова после многих долгих лет приехала из Австрии в Прагу. Родина встретила ее холодно. Актриса умерла в 2000 году в полном одиночестве в Зальцбурге.
О книге Йозефа Шкворецкого и Лиды Бааровой «Бегство» рассказывала Нелли Павласкова. Слушайте «Радио Свобода». Вышел новый роман австралийского писателя Алана Кеннелли «Народный поезд». Прототип его главного героя – большевик Федор Сергеев, известный в партии как «Товарищ Артем», близкий друг Сталина и Кирова, погибший в 21-м году. Алан Кеннелли в 82-м году был удостоен Букеровской премии за роман «Ковчег Шиндлера», послуживший литературной основой знаменитого фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». С Аланом Кеннелли беседует наш корреспондент Наталья Голицына.
Действие романа «Народный поезд» происходит в 10-е годы 20 века в австралийском городе Брисбене. Центральный персонаж романа Артем Самсуров – российский революционер-большевик, бежавший в 1911 году из сибирской ссылки через Японию и Китай в Австралию и безуспешно пытающийся с несколькими соратниками спровоцировать на новой родине пролетарскую революцию. Автор романа Алан Кеннелли заимствовал основные вехи биографии своего героя у известного российского революционера Артема Сергеева, основателя Донецко-Криворожской республики, а после революции члена ЦК и секретаря Московского комитета большевистской партии, близкого друга и соратника Сталина. После трагической гибели в 1921 году товарищи Артема, как его звали в партии, в железнодорожной катастрофе, Сталин усыновил его годовалого сына, ставшего впоследствии генералом Советской армии. В романе Кеннелли Артем Самсуров, которого австралийские друзья зовут Томом, влюбляется в австралийскую журналистку, чей образ навеян второй женой Александра Керенского, родившейся в Брисбене. В интервью «Радио Свобода» Алан Кеннелли объясняет, как возник замысел романа о российском революционере.
Все началось с того, что я заинтересовался биографией второй жены Александра Керенского, австралийской журналистки Лидии Триттон, которая была родом из Брисбена. Я выяснил, что этот город был в начале прошлого века своего рода гнездом русских революционеров, бежавших из царских тюрем и ссылок через Шанхай, Харбин и Японию. Брисбен – место, где вы меньше всего ожидали бы их встретить. Это находящийся в субтропиках, спокойный город, синее море, голубое небо, прекрасные пейзажи. Казалось бы, полнейший антипод России. Меня очень удивило, что в этом тихом провинциальном городке образовалась община абсолютно чуждых ему пришельцев, озабоченных российскими и австралийскими проблемами и находившихся в конфронтации с полицией штата Квинсленд. Меня захватила странность этой ситуации, когда я обнаружил, что в 900-е годы эти люди жили в месте, где вы никогда не ожидали бы их встретить.
Почему вы выбрали для своего романа метафорическое название «Народный поезд»?
Название это навеяно сравнением бежавшего из царской ссылки Артема Самсурова с идущим в будущее поездом. Жившие в Брисбене русские революционеры не могли предвидеть сталинщину и даже жестокости начала 20-х годов. В тот исторический период они представляли себе человечество, находящимся в неком метафорическом поезде, несущемся по направлению к всеобщему равенству и свободе, не подозревая, что это завершится катастрофическим сталинским финалом.
Почему вы не проследили за судьбой своего героя после революции в России, ограничившись лишь его австралийским периодом?
Книга завершается днем, последовавшим после взятия Зимнего дворца. Я прервался на этом, потому что мне не совсем ясно, что произошло бы с прототипом моего главного персонажа после его возвращения в Россию. Когда Артем Сергеев жил в Австралии, он был озабочен благосостоянием русских людей, независимо от их места жительства. В Брисбене он построил русский дом, общежитие для русских, основал русскую газету и русскую библиотеку. В то время у него были широчайшие гуманистические взгляды. Но мы знаем, что он прошел жесточайшую гражданскую войну. Советская власть официально провозгласила независимость народов России. Башкиры, к примеру, могли основать независимую республику. Но известно, что Ленин использовал товарища Артема, в частности, на Украине для подавления сепаратистских движений. Независимость национальных республик была лишь номинальной. Историки оставили мало свидетельств того, как эта жестокая и кровопролитная гражданская война, причем невероятно жестокая с обеих сторон, повлияла психологически на ее участников. Мне кажется, что до сих пор это остается во многом тайной, об этом мало пишут, возможно, из-за невиданной жестокости и невероятного варварства тех событий и жутких страданий простых людей. Мне показалось трудным, невозможным совместить на тех же страницах мир гражданской войны и мир Квинсленда. Я знаю, как войны меняют людей, и уверен, что Артем очень изменился по мере развития революции.
Одному из рецензентов вашей книги показалось, что вы сочувствуете большевикам и их идеям. Он даже назвал ваш роман образчиком социалистического реализма.
Думаю, что он не понял романа. Вплоть до 1917 года было нетрудно понять, почему многие верили в правоту марксизма. У них еще не было знания о последствиях реализации ленинизма, сталинизма и всех этих идеологических доктрин, о их ужасном влиянии на человеческую жизнь. В 900-е годы марксизм выглядел своего рода религией, следуя которой люди могли прийти к подлинной революции в умах. Они не могли всего предвидеть. Как наивно говорит один из моих героев Пэдди Дайкс, люди вступают в революцию со всеми своими недостатками, и революция меняет их к лучшему. Артем работал на революцию, но и он не предвидел всех ее ужасов. Я показываю человека в этой ситуации со стороны, не позволяя себе никаких идеологических комментариев. Я просто описываю человека, верящего в революцию и ее благо. Здесь нет различия между мной и, к примеру, писателем, описывающим убийцу. От того, что писатель пишет об убийце, он не становится его соучастником. И если я пишу об убежденном большевике 900-х годов, это не означает, что я сам убежденный большевик. Мне просто интересно было проследить происхождение этого революционного движения, понять, почему люди жертвуют жизнью, платят такую цену за свои убеждения. Надо сказать, что я интересовался и другими революциями, скажем, революцией в Эритрее, когда она восстала против режима Менгисту в Эфиопии. Разразившаяся гражданская война стоила невероятных жертв. После победы этой революции в 1991 году глава революционеров возглавил правительство. Однако новый режим не оправдал чаяний эритрейцев, превратившись в разновидность диктатуры. Это урок многих революций. Люди жертвуют собой ради высоких целей, ради создания демократического государства. И в результате, как мы видим на примере Эритреи, несмотря на все эти жертвы, эти цели оказываются недостижимыми. Уверен, что в 10-е годы прошлого века революционеры следовали заветам марксизма, не понимая, чем они чреваты. Люди шли за это в царские тюрьмы, которые в то время казались самыми ужасными в мире, поскольку тогда никто и представить не мог ужасов ГУЛАГа. Так что я просто писал о людях, которые жертвуют собой во имя революции, не зная, чем эта революция в действительности обернется.
Что привлекало русских революционеров в Австралию? Почему они туда бежали?
В начале 20 века Австралия представлялась русским раем для рабочего класса. В то время у нас существовала лейбористская партия, и ее руководители были у власти. Было это задолго до того, как это произошло в Британии. Были сильные профсоюзы, лейбористы заседали в штатных и федеральных органах власти. Думаю, что это представление о пролетарском рае и привлекало бежавших в Австралию русских революционеров. Однако, когда они добирались сюда, их ждало разочарование. Их не устраивало политическое сознание австралийцев. Они негодовали, видя, что австралийцы склонны к компромиссам, предпочитают вести мирные переговоры об улучшении условий жизни и труда, и вовсе не стремятся менять всю политическую систему. У прибывших русских быстро исчезали иллюзии на этот счет, и они считали, что у австралийского рабочего класса отсутствует классовое сознание. Однако история свидетельствует, что австралийский подход к решению социальных проблем оказался намного эффективнее, чем результаты катастрофической российской революции 17-го года, породившей голод, жесточайшие репрессии и бессмысленные жертвы. Обе страны оказались не только географическими, но и политическими антиподами. Как заметил один французский историк, Австралия построила социализм без социалистических идей. В стране возникла бесплатная медицина, общественные школы, государственные банки и предприятия связи. С американской точки зрения это выглядит как социалистическая система.
Развиваете ли вы в своем романе какие-либо политические или исторические концепции?
Меня всегда интересовал феномен безоглядной человеческой веры. Неважно, во что люди веруют – в религиозные догматы, политические идеи, расовое превосходство, избранную национальную судьбу. Такая фанатичная вера всегда доминирует над реальными представлениями. Описываемые мной русские революционеры обречены на трагическую жизнь, поскольку искренне верят в свои бессмысленные догмы о классовом сознании и необходимости коренной ломки политической системы и ее замене на новый строй. В этом они чем-то похожи на христианских или мусульманских фундаменталистов. Их реальная жизнь подменена иллюзорными представлениями. Это очень интересный феномен, который характеризует Артема Самсурова и его соратников в моей книге. Я пытаюсь показать, что такая слепая вера всегда ввергает людей в катастрофу. Из такой веры обычно вытекает, что несогласный с ней менее человечен, чем верующий. В основе своей это российский подход. Эта навязчивая идея требует осуждения инакомыслящего как враждебного и неполноценного существа. И если вы столь же глубоко верующий марксист, как Артем, вы никогда не сможете простить австралийцам их соглашательство с властями, их прагматизм, их трэд-юнионизм, отсутствие у них доктринерства. Это серьезный и драматический конфликт, существующий в современном мире. Катастрофа происходит тогда, когда эта тотальная вера начинает доминировать, когда она выходит на передний план жизни. В такой ситуации нередко возникает такая философия. Ну, уничтожим мы еще пару миллионов, зато построим идеальное общество. Черчилль пишет, что Сталин признавался ему, что жертвами сплошной коллективизации стали 10 миллионов человек. На вопрос, зачем он это сделал, Сталин ответил, что надо было избавить страну от периодически происходившего голода. И это тот эффект, к которому приводит слепая вера в догму, тотальная вера, которая меня интересует. Моя книга именно об этом. В ней есть и другие сюжетные линии: убийство, любовная связь, торговля оружием, но главная тема книги — описание абсолютной веры, независимо от того, что она собой представляет.
Приходилось ли вам бывать в России?
Несколько лет назад я побывал в Сибири. Кроме того, я плавал с русскими на ледоколе вдоль сибирского побережья, а также на российском исследовательском судне. У меня возникло определенное чувство братства с русскими. Я всегда помню, что им пришлось пережить в 20 веке. Конечно, и сейчас их жизнь не усыпана розами, но я побывал в местах, где когда-то были лагеря ГУЛАГа, которые привели меня в ужас. Не думаю, что я бы выдержал там даже 2 недели. До сих пор для меня остается загадкой, как русским удалось пережить в 20 веке Первую мировую войну, затем жесточайшую гражданскую, массовый голод в России и на Украине в начале 30-х годов, тотальную Вторую мировую войну с неисчислимыми жертвами, ужасы ГУЛАГа, сталинские репрессии. К счастью, за всем этим последовала победа демократии, но и она обернулась невиданной коррупцией, безработицей и преступностью. Надеюсь, что 21 век окажется более милостивым к русским, чем век 20-й. Меня захватили эти очень интересные и одновременно трагические события. Ужасы, через которые пришлось пройти, этому народу не могут не захватить стороннего наблюдателя.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал Алан Кеннелли, автор романа «Народный поезд». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчаков. What the Iranian regime must understand. Title right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.